Ах ты, Махнаков, Махнаков, что ж ты с собой сделал? А может, война с тобой? Борис опустился на порожек сеней, сунул руки меж колен, мертво уронил голову. Лай собаки отдалился. Вы ж закоченели, товарищ лейтенант. Послышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и мягко провела ладонью по его затылку. Шли бы в хату. Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах воронок. Старик и старуха возле картофельной ямы. Огромный человек в пламени. Хрип танков и людей. Лязг осколков. Огненные вспышки, крики. Все это скомкалось, отлетело куда-то. Дергающееся возле самого горла сердце сжалось, постояло на мертвой точке и опало на свое место. Меня Борисом зовут. Возвращаясь к самому себе, вздохнул с облегчением взводный. «Какой я вам, товарищ лейтенант!» Он отстранился от двери, не понимая, от чего колотится все в нем, и сознание все еще отлетчивое, скользкое, будто по ледяной катушке, катится по нему обрывки видений и опадают за остроточенную, но неуловимую грань. С трудом еще воспринималась явь. Это ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавшихся людей. И эта женщина с древними глазами, которым искрят небесные или снежные звезды, зябко прижавшиеся к косяку двери. Как тихо все остановилось прямо и не верится. Вам принести шинель? Нет, ни к чему. Не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с ней взглядом. Какую-то пугливую настороженность вызывали в нем и этот чего-то прячущий взгляд, и звезды, робко протыкающие небесную мглу, или ввысь поднявшуюся, и никак не рассеивающуюся тучу порохового дыма. «Пойдемте в избу, а то болтовни не оберешься». «Да уж свалились почти все». Ведь вы долго сидели, я уж беспокоиться начала. А Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой, занятный человек. Хозяйка хотела и не решилась о чем-то спросить. А старшина? Нет старшины, преодолевая замешательство, коротко ответил взводный. В избу сразу оживилась, заспешила хозяйка, нашаривая скобу. Я уж отвыкла. Все, хата, хата. Хата. Она не открыла дверь сразу. Борис упер свою спину руками. Под тонким ситцевым халатом круглые, неожиданно сильные лопатки, пуговка под пальцы угодила. Люся поежилась, заскочила в хату. Борис вошел следом. Пряча глаза, он погрел руки о печь и начал разуваться. В хате жарко и душно. Потопок резво потрескивал. Горели в нем сосновые и добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи, сипел по самоварному бак с водою. Взводный поискал, куда бы пристроить портянки, но все уже было завешено пожитками солдат. От них расплывалась по кухне хомутная прель. Люся отняла у Бориса портянки, приладила их на поленье возле дверцы под топка. Ланцов качался за столом, клевал носом. «Ложились бы вы, Корней Аркадьевич!» Борис прижимался спиной к подтопку и ощущал, как распускается, вянет его нутро. «Все уж спят, и вам пора». «Варварство, идиотство, дичь!» Будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов. Глухой Бетховен для светлых душ творил. Фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц. Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины. Геринг их уворовал. Когда припрет он их в печку, и откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы. Так вот и к женщине. Чем она прекрасней, тем больше хочется лапать ее насильником.
Может, все-таки хватит? Оборвал Борис Корнея Аркадьевича. Хозяйке отдыхать надо, мы и так обеспокоили.
Что вы, даже не представляете, как радостно видеть и слышать своих. Да и говорит Корней Аркадьевич, красиво, мы уж тут отучились от человеческих-то слов.